Политолог Аббас Галямов в утреннем развороте. Владимир Роменский, Ирина Муглайн. Аббас, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Аббас, ну вот ночью вообще задержали еще одного человека из окружения, наверное, это тоже, наверное, можно сказать, окружение Шойгу.
Конечно.
Конечно.
Да. Ну вот как вы трактуете все, во-первых, перестановки, которые были, и вот эти вот продолжающие аресты, наверное, это и не последний арест. Возможно, мы еще какие-то аресты увидим в ближайшее время.
Ну, надо понимать, что Белоусов, новый министр, заинтересован сейчас в том, чтобы объективно заинтересован, даже безотносительно к тому, так сказать, как он к этому относится с морально-этической точки зрения, но объективно он заинтересован в том, чтобы аресты эти, задержания, там, разоблачения сейчас приобрели максимально, так сказать, массовый характер. Чем больше сейчас в головах общества, причем вот я сейчас общество имею в виду в самом широком смысле слова, так сказать, от последнего там Z-патриота до президента, ну, понятно, что мнение либералов не волнует. Значит, чем больше в головах вот этого общества отложится, так сказать, ощущение, что, ну, там, в министерстве вообще кошмар какой-то, все прогнило, тем более длительным будет для него период такого комфортного вхождения в должности, пока никто, когда никто не будет с него ничего спрашивать, ну, никакого результата не будет спрашивать. То есть все будут понимать, что, ну, он пришел буквально на пепелище, что там, так сказать, все было развалено, разворовано, да, и поэтому, ну, требуется время, чтобы все это, так сказать, там, наладить, восстановить. И, соответственно, интересам, политическим интересам Белоусова это сейчас, безусловно, отвечает. Поскольку Белоусов является одним из, так сказать, лидеров, стратегов, так сказать, вот этого ястребиного лагеря, то руководство силовых структур, в первую очередь ФСБ, конечно же, его просьбу, так сказать, копнуть поглубже, воспримут, ну, не то чтобы как команду, конечно, но отнесутся к ней с пониманием и с уважением. К тому же объективно интересам чекистов это тоже отвечает. В первую очередь это отвечает интересам Следственного комитета, конечно. Те, значит, вот как буквально как серберы так, их спустили с поводка, они теперь должны рвать, и чем больше порвут, так сказать, тем больше звезд на погоны заработают. А в ФСБ ситуация чуть сложнее, потому что к департаменту военной контрразведки как минимум будет предъявлена претензия, так сказать, а вы-то куда смотрели, да? То есть чем шире сейчас скандал, тем больше вопросов к ним. Но это, эти минусы все равно не перевешивают общие плюсы, связанные с необходимостью, так сказать, бороться с гидрой. То есть сейчас, значит, следователи ФСБ, там их оперативники выискивают связи, выявляют новые, значит, группировки, которые там все разворовали. Вот. Они за это тоже будут получать звезды, так сказать, на погоны, премии там. И, ну, вообще политически, так сказать, укрепляться, да. То есть надо понимать, что у всего этого есть политическая составляющая, вернее, даже я бы сказал, аппаратная скорее, в том смысле, что, видя, что Путин им позволил вот так глубоко копать, во всех остальных ведомствах при упоминании имени, так сказать, там будут дрожать еще сильнее, и так дрожат, а будут дрожать еще сильнее, и мысль о том, чтобы с ними спорить, если они придут с какой-то просьбой, а они регулярно приходят с всякими разными просьбами, там, причем часто просто бизнесового характера, вот спорить с ними себе дороже, так сказать. Вот, то есть они все равно укрепят свои позиции, и в этом смысле вот некоторый негатив, связанный с необходимостью пожертвовать кем-то из руководителей департамента контрразведки, которые, так сказать, проворонили все это, да, вот, но это все равно маленький минус по сравнению с большими плюсами. То есть есть интересанты в том, чтобы это вот максимально широко, так сказать, происходило. По-настоящему в этом не заинтересован Шойгу, но кто же его спросит, так сказать. Добро уже дано. Вот. И, что интересно, для Путина тоже вот его интересы с белоусовскими здесь не совсем совпадают. Потому что на Белоусова вот это вот, значит, все, что творилось там при его предшественнике, так сказать, негатив не распространяется ни в коем случае. Это же до него было. Наоборот, чем хуже, тем лучше. А на Путина распространяется. Шойгу же его министр был. При нем он все это делал. Многие годы. Путин, надо понимать, уже утратил тефлоновость в этом смысле. Это раньше, когда он только пришел, так сказать, был восходящим, по восходящей, так сказать, поднимался, да, тогда вот такие вещи, как «Ах ты, черт, они все там разворовали», так сказать, Они работали на него скорее. То есть Владимир Владимирович, давай, руби им головы, так сказать, ну, значит, вот ты видишь, до чего страну довели, так сказать, да? А, то есть это укрепляло скорее позиции Путина. Но сейчас, спустя 25 лет, уже четверть века, значит, он руководит страной, и сейчас уже, конечно, это уже не так работает. Это вот чем больше люди будут смотреть на вот эту вот, значит, коррупцию, которую сейчас будут разоблачать чекисты, а, значит, тем больше они будут думать: о, Господи, ну вот ведь какая там, значит, зараза-то. Ну, мы знали, в общем-то, мы догадывались, конечно, что там все плохо, но что настолько плохо, да, это вот надо же, ты чего-то страну-то довели. И это уже, ну, ложится, ответственность за это ложится уже на Путина. И, может быть, именно поэтому до сих пор телевизионщики не получили добро на то, чтобы эту тему активно освещать. Значит, то есть она пока вот, насколько я вижу, ну, то есть, может, я пропустил, может, в последние дни тренд поменялся, а, да, но вот до этого эту тему, вот после ареста Тимура Иванова, тему долго не трогали телевизионщики. То есть, может быть, именно поэтому Путин вообще так долго терпел Шойгу, ну, там совокупность факторов, конечно, была, но один из них, я думаю, был его такое понимание, что сними я сейчас, значит, Шойгу, я как бы признаю, что
я сделал ошибку.
Да, что я сделал ошибку, что там плохо. Вот. А раз там плохо, то я виноват. Ну, то есть он уже чувствует, что ответственность ложится на него уже.
Так, а это не работает, Абаса, это не работает так, что вот я выявил ошибку, смотрите, я посадил уже, ну, там, сажаю каких-то его людей, и я снял его с этой должности.
Это вот раньше так работало, я говорю. Это я говорю, раньше так работало. Вот, понимаете, вот в политике есть такое понятие тефлоновость, это метафора, конечно, но оно хорошо отражает суть дела. А библейская формула по-другому это описывает. Имущему прибавится, у неимущего отнимется. Речь идет о том, что когда в целом ты находишься на восходящем тренде, ну, то есть там то, что ты делаешь, отвечает, так сказать, духу Zeitgeist, твой имидж отвечает запросу эпохи, так сказать, да. А, то есть людям кажется, что стратегически твой курс избранный тобой правильный. В этой ситуации все такое вот то, что подвержено двойному толкованию, вот как то, что мы сейчас обсуждаем, значит, ну, обычно интерпретируется в пользу тебя. А когда ты находишься на нисходящем тренде, когда тефлон, так сказать, с тебя пооблупился, вот, а Путин именно, с Путиным именно сейчас это происходит, тогда уже все двусмысленное начинает работать против тебя. Это как в этих американских фильмах полицейские же говорят: все, что вы скажете, в момент ареста, вы помните, все, что вы скажете, да, может быть,
использовано против вас в суде.
Да. Вот эта вот штука сейчас, вот такой подход, значит, доминирует в отношении Путина. Потому что в целом, ну, устали от него, все равно есть разочарование. Ждали совсем не этого, так сказать, а ждали совсем другого. Вот, поэтому, вот, конечно, если будет совершенно однозначно что-то в его пользу, ну, люди поставят ему плюсик. Но там, где вот неоднозначно можно и так, и эдак посмотреть, посмотрят в основном с негативной стороны, понимаете? То есть это определяется не только самим событием, а еще и общеполитическим контекстом. У неимущего отнимется, понимаете? Путин, при том, что в материальном смысле он абсолютно, так сказать, имущий, но вот в политическом смысле он уже становится неимущим. Поэтому он теряет больше, чем приобретает. Вот, поэтому он заинтересован меньше Белоусова и чекистов в раскрутке, так сказать, этого скандала. Да, но, с другой стороны, ну, добро уже дал, так сказать, да, и как вот не дело царя, так сказать, отзывать там по мелочам. Ну, он вообще в мелочи не вникает. Просто. Да, поэтому, может быть, это пойдет далеко, особенно с учетом того, что Белоусов будет просить. Ну, то есть, опять, Путин же в какой ситуации окажется? Если он сейчас искусственно, так сказать, остановит это, то он даст Белоусову повод потом в какой-то момент сказать: Владимир Владимирович, ну вот надо было тогда дочистить их, конечно. Вот. Зря мы с вами остановились там, да, имея в виду, что не я остановился, а вы остановились. Вот. И в этом смысле, чтобы потом с Белоусова спрашивать, сейчас ему надо дать карт-бланш. В общем, посмотрим, что там дальше будет.
А Белоусов правда такой, сейчас, Володь, короткий это совершенно, а он правда такой, ну, я не знаю, что он как Путин, а сторонник этой войны, да? Прям вот ярый.
Кто, Белоусов?
Да.
Смотрите, он скорее, я не могу говорить, сторонник или нет войны там персе, так сказать, в чистом виде. Вот. Но, во-первых, он разделяет вот эту идеологию, так сказать, того, что там глубоко духовный российский, там, так сказать, русский мир, так сказать, противостоит там растленному Западу. вот, и несет ценности консерватизма и традиционализма, которые, так сказать, не позволяют человечеству там деградировать. То есть вот базовый дискурс, лежащий в основе всей внешнеполитической доктрины, так сказать, Путина, вражды с Западом и так далее, Белоусов вполне разделяет, можно почитать его интервью, он об этом открытым текстом говорит. Вот. Во-вторых, он сторонник в целом огосударствления, так сказать, такого государственного активного вмешательства в экономическую и шире общественную жизнь. То есть у него, для него государство – это, ну, почти сакральная величина, так сказать, да? Вот. И в этом смысле он, значит, является сторонником того, что в ситуации, когда… Ну, то есть даже в хорошей ситуации, когда можно, не напрягаясь, так сказать, жить, государство, роль государства должна быть сильнее, чем сейчас у нас там при рынке, да? А уж ситуация, когда надо мобилизовать все ресурсы для войны, ну, так тем более, так сказать, надо вот всех к ногтю, там и бизнес к ногтю, и общество, так сказать, и, значит, все подчинено интересам государства. И в этом смысле он является ястребом. Поэтому в прошлом году при Совбезе была создана рабочая группа, формально ее возглавлял Нургалиев, но главным стратегом там был как раз, значит, Белоусов. И он готовил предложение по переводу, так сказать, экономики страны на военные рельсы. Значит, там, в том числе национализация основных отраслей промышленности и так далее. В целом его план Путин не принял пока, как видим, значит, премьером он его не сделал. Это очень важно. То есть он его сделал министром, это серьезно, но не премьером. Мог бы и премьером поставить. Вот, в общем, премьера он оставил прежнего, который, ну, полная противоположность, кстати, Белоусову, такой рыночник. Значит, а Белоусова он, ну, просто план его не принял, так сказать, да? Видимо, Путин уже просто не способен, так сказать, радикально перекраивать жизнь там, страны совсем, да, уже на новые рельсы, так сказать, ставить. Вот, поэтому план его в целом он его не принял, но у него в голове, я думаю, отложилось, что Белоусов знает, где деньги на войну, так сказать, найти. И сейчас, после того, как американцы разблокировали пакет помощи Украине, когда стало окончательно ясно, что, ну, все-таки воевать придется очень долго, вот, и, соответственно, встал в повестку вопрос, где взять на это ресурсы, то есть тех ресурсов небольших, которые изначально на это планировались, может не хватить. И, соответственно, надо начинать их изыскивать и думать, как их мобилизовывать. То есть ресурсы-то в стране есть, их надо просто найти и мобилизовать. Вот, и Путин решил, что, помню еще прошлогодний, так сказать, доклад Белоусова, да, что, в принципе, Белоусов знает, где эти деньги брать. Он в целом хорошо понимает экономику страны, это правда. И поэтому вот сейчас как происходило при Шойгу? Условно там Путин говорит Мишустину, слушай, надо еще триллион найти. Да? Мишустин говорит, Владимир Владимирович, ну, рады бы, но вот смотрите, там вот, у строителей эти проблемы, там, у металлургов эти проблемы, у аграриев такие проблемы. Вот если мы сейчас триллион у них изымем, так у них все там рухнет. Да? А теперь, когда рядом будет сидеть Белоусов, значит, ну, сложнее будет Мишустину отбиваться. То есть Белоусов скажет, не-не, не проблема. Вот если мы, допустим, 50 миллиардов у аграриев изымем, у них ничего не рухнет. Вот 100, да, рухнет, а 50 можно. И разложат по полочкам, так сказать, да. И вот я думаю, Путину Белоусов нужен вот в этой, вот как в этом качестве, то есть как лоббист интересов ВПШ, так сказать, армии, да, человек, который знает, где что плохо лежит, где изъять. Но при этом, снова повторюсь, важно это зафиксировать, что Путин полностью так карбланш Белоусову на эти действия не дал. Потому что если бы он его поставил премьером, тому бы не надо было даже к Путину ходить, так сказать, согласовывать это. Он сам постановление, распоряжение подписывает, да, и сам эти решения принимает. Вот. А Путин все-таки хочет, чтобы не Белоусов сам рулил, а каждый раз шел к нему, к Путину, со словами, Владимир Владимирович, вот еще один транш, так сказать, нашел, если ты мне его отдашь, я там, условно говоря, еще 1000 танков тебе сделаю. Вот, то есть Путин хочет сохранить руку на пульсе, чтобы оперативные решения, ну, по крайней мере, по крупным так, вопросам, да, принимать самостоятельно, чтобы слишком сильно ситуацию, так сказать, Белоусову не отдавать. Вот как-то так.
А что по расстановке, мы часто говорим про кланы, ну, опять же, некоторые телеграм-каналы уже писали то, что, ну, кто-то называет это победой клана Ковальчуков. Опять же, только что недавно разговаривали с прекрасной Маргаритой Лютовой, экономическим обозревателем, журналисткой, и она, в том числе, одна из авторов материала, в котором на «Медузе» говорится, что Шойгу ушли после того, как на него пожаловался Чемезов. И еще к этим претензиям присоединился и глава Росгвардии Виктор Золотов. Что вы думаете?
Уход Шойгу – это в первую очередь победа Патрушева. И в этом смысле есть определенная иезуитство, значит, такое характерное для Путина. Шойгу посадили на место Патрушева. Ну, то есть ты его сковырнул, ты его фактически сожрал, вот, и теперь смотри, как он сидит, значит, в твоем кресле. Ну, то есть понятно, хотя, конечно, что совбез при Шойгу, это будет бледный тень совбеза при Патрушеве. То есть это будет синекура, какой совбез большую часть времени, собственно говоря, за всю историю своего существования и являлся. Да, Ковальчуки, конечно, добились очень серьезного успеха, в первую очередь благодаря тому, что во-первых, не дали слишком сильно укрепиться ястребам. То есть по нынешним временам это уже успех, в общем-то. Главный ястреб белоусов, видите, из правительства, ну, то есть из главного, по сути, экономического стратега правительства, да, не оперативного управленца, это Мишустин, но стратега. Вот, он пересел в кресло менее значимое, хотя в условиях войны, конечно, тоже очень важно, да, министр обороны. Вот. И на место Белоусова в качестве первого зама пришел Мантуров. Это человек Чемезов в чистом виде, но в данном случае это тоже работает на Ковальчука, потому что Чемезов, как и Ковальчук, он тоже не принадлежит к лагерю ястребов. То есть они против вот этого излишнего, так сказать, закручивания гаек, они против такого, значит, вот перевода, так сказать, всей жизни страны на военный рельс. Вот это вот, этот подход «все для фронта, все для победы», да, это не их подход. Они сторонники вот этой локальной СВО, так сказать, да, ну да, воюем, и хоть не надо, так сказать, сильно перенапрягаться, не надо там искать дополнительные источники напряжения с Западом, то есть не надо по любому поводу с ними, так сказать, лезть в бутылку, вот, система может не выдержать перенапряжение, поэтому надо вот так потихонечку, как сейчас идет, тихой сапой, так сказать, шаг за шагом, они все равно устанут, сдуются, так сказать, сядем за стол переговоров, что-нибудь там отожмем, то есть в целом будет неплохо, да. Вот, то есть не надо ничего радикально менять. Вот, и Чемезов с Мантуровым, и Ковальчук, они в этом смысле, так сказать, союзники. И тот факт, что единственным первым вице-премьером перестал быть, так сказать, представитель лагеря ястребов, а стал представитель их лагеря умеренного, да, они, конечно, Ковальчук в этом смысле выиграл. Еще больше он выиграл, это уже совершенно очевидный успех, это то, что он пересадил своего сына из кресла замначальника управления контрольного управления АП, куда его посадили буквально в марте. Да, очень такая заурядная должность. Его пересадили в кресло главы счетной палаты. Ну, формально еще процесс не закончен, но уже все, на мази, на днях это произойдет. Значит, это, конечно, такой большой успех. Значит, кстати, тот факт, что вот как это все меняется, то есть в марте его, значит, сажают в АП, через буквально два месяца пересаживают в счетную палату, это говорит о том, насколько все там неустойчиво, так сказать, и динамично, там, да, все меняется. Но, ну, в общем, счетная палата само по себе это серьезное ведомство с серьезным потенциалом, то есть это тот же аграрно-промышленный комплекс, например, которым сейчас будет рулить Патрушев в должности вице-премьера. Туда выделяются огромные бюджетные деньги, а проверять расходование этих денег, насколько качественно они, так сказать, расходуются, это как раз работа счетной палаты, да, и всегда можно найти нарушения, отдать их в прокуратуру и попробовать прокуратуру не возбудить, если нарушение серьезное. Можно отдать, так сказать, папе, который рулит всеми СМИ, ну, там, доброй половины СМИ российских. Можно отдать союзнику папы Кириенко, и все телеграм-каналы это разгонят. А Патрушеву его зацепить не за что, да, потому что с главы счетной палаты спросят за что там. Он только бумажки пишет. Вот. Да, в смысле зарабатывания живых денег Патрушев получил гораздо больше возможностей. Сейчас в кресле главы счетной палаты ты много не заработаешь. Ну, если просто открытым, так сказать, взяточником не будешь заниматься, вот, тогда ты там много не заработаешь. Но у Ковальчуков не стоит проблемы, там надо срочно, там, так сказать, заработать. Они уже много заработали. Им надо сейчас конвертировать как раз заработанные деньги в политическое влияние, которое позволит им удержать, так сказать, власть на будущее, там, на будущее поколение, в том числе и на постпутинское будущее. Вот. И в этом смысле кресло главы счетной палаты – это очень хорошая штука, особенно в нынешней ситуации, когда война затягивается, Путин начинает понимать, что ресурсов может не хватить, поэтому их надо экономить начинать, надо там бороться с коррупцией начинать всерьез, как вот сейчас происходит в Министерстве обороны. Да, и тут как раз счетная палата – это прям важный инструмент. И если Ковальчук-младший грамотно сумеет себя, так сказать, там построить, то он прямо проложит дорожку к трону, к подножию трона Путина, прям по которому будет постоянно ходить и приносить. Владимир Владимирович, я тут еще нашел для тебя денег, так сказать, вот тут еще там у аграриев, у металлургов, там, не знаю, там, у нефтяников, там, вот и вот куча, так сказать, денег там неэффективно тратится. Если они их эффективно будут тратить, так вот, пожалуйста, вот еще там триллион. Поэтому в этом смысле, конечно, Ковальчуки очень серьезно выиграли. В этом смысле я вот с вашими коллегами согласен.
А куда? Мы вчера с Венедиктовым об этом довольно долго говорили, но как вы думаете, куда Патрушева отправят? И отправят ли его вообще куда-то?
Знаете, мне кажется, что у Путина, ну, то есть я когда пытаюсь предсказать все, что происходит, я в первую очередь для себя формулирую объективную ситуацию. То есть для чего нужен Путину Патрушев? Строго говоря, Патрушев исчерпал себя, он Путину уже не нужен. Я уже говорил об этом, сори, повторюсь, значит, просто очень яркая история, это прошлогодний мятеж Пригожина. Ведь тот факт, что он случился, это само по себе это колоссальный провал Патрушева. Именно Патрушев должен был не допустить этого конфликта. Для этого Совбез и создан, для того, чтобы организовывать межведомственную координацию между структурами, отвечающими за безопасность государства. Вот работа секретаря Совбеза – разруливать вот эти конфликты, противоречия как раз. Не в том, чтобы статьи дурацкие писать, а в том, чтобы вот такие вещи разруливать. Вот он каждое утро должен был приглашать к себе, с одной стороны, так сказать, Шойгу с Герасимовым, с другой стороны, Пригожина, и говорить: так, сегодня какие проблемы? Снаряды не привезли? Сколько не привезли? Сколько должны были привезти? Там 100 тысяч штук? Где снаряды? Привезли? Ну-ка, давайте накладные. Так сказать. Вот тебе накладные, ну-ка, давай. Звони своим, спрашивай, почему не получили. Да, и вот так каждый день, если бы он этим занимался, каждый день они бы выходили из кабинета, не накопив, так сказать, злость друг на друга, а понимая, что все разрулилось, и на сегодня больше проблем нет, только и не накопилось бы, и не взорвалось бы, понимаете? Ведь все взорвалось не потому, что Шойгу хотел, Пригожин хотел там Путина снести. Он не был против Путина, то вообще он молился на Путина до последнего. Да? И все это случилось просто потому, что накопились претензии к Минобороны, а они не решались. То есть это был epic fail именно Патрушева. И вот когда я вот это вот, ну так сказать, для себя там, так сказать, суммирую в голове, да, я понимаю, что Патрушев объективно Путину уже давным-давно не нужен. И поэтому, может быть, сейчас, повысив Патрушева-младшего, Путин как бы решил для себя, что он, значит, теперь долги перед старым товарищем боевым закрыл. Он их, у него больше долгов перед ним нет, и можно его отправлять куда-нибудь там, в федерации. Да, он даже, на самом деле, может его вместо Матвиенко сделать. Это все равно будет такая пустая должность. Вот. Хотя формально, да, ну вот третий человек государства. Или там советником сделает, обычно пенсионеров там советники отправляют, да, и они там сидят, ничего не делают. Ну, время от времени может пообщаться, встретиться. Вот. Путин со старыми друзьями так иногда поступает. Зубков, например, у него в таком качестве находится. И иногда действительно влияет на какие-то ситуации.
Вы вспомнили про Зубкова, я уже и забыла вообще о его существовании.
Мы про него забыли. Нет, Фродков не является. Ну, я никогда не слышал о том, чтобы он реально был похож к Путину и влиял бы на что-то. А Зубков влияет еще как. Когда арестовали Улюкаева, Сечин ведь развивал атаку на Медведева. И именно Зубков осадил тогда. И Сечин был вынужден даже увольнять часть там этих своих спецназовцев, вот этих генералов своих ФСБшных. Вот. Это как раз заслуга Зубкова. То есть вот он может Патрушева куда-то туда, так сказать, отправить, и время от времени с ним даже общаться, и позволять ему, так сказать, влиять на какие-то свои решения, но, тем не менее, от оперативного, так сказать, оперативного управления государством, делами государства отстранить. Вот. Потому что если он это не сделает, если он пересадит Патрушева в какое-нибудь, значит, не менее значимое кресло, я не знаю, теоретически он может сделать главой АП, например, вместо
Ну, вот да? Это, собственно,
или,
один из
вариантов. МВД. Или в МВД через полгода там Колокольцев явно не на своем месте. Вот в МВД
его посадили.
А еще Дюмин есть, простите.
И Дюмин есть еще, да. Ну, на место Дюмина он Патрушева вряд ли отправит, я уж шучу, конечно. Об этом речь не идет, я понимаю. Значит,
Дюмина в АП отправить может.
Теоретически может. Значит, ну, сейчас мы же о Патрушеве говорим.
Да-да-да.
В общем, я к тому, что если Патрушев сейчас займет какую-то очень влиятельную должность, то его сын тогда, понимаете, точно будет восприниматься как будущий преемник. Как то, что решение уже практически принято. Ведь такое повышение с министром до вице-премьера, ну, все отфиксировали. И тут еще папа такой, да. И тогда Патрушевых вокруг Путина просто станет слишком места, слишком много, там самому Путину уже места мало станет, понимаете? То есть он все равно стареет, и фактор возраста, что бы там ни происходило, будет каждый год будет все больше и больше лет, так сказать, накапливаться. Вот, и этот фактор будет работать на превращение Путина в саму утку, понимаете? Он и без того будет работать, а если уж тут и так понятно, кто преемник, так сказать, вот смотрите, Путина со всех сторон Патрушева уже обложили. И в правительстве рулит, так сказать, и там, и, не знаю, в АП, условно говоря, там, да? Но я не уверен, что Путин такого хочет. Все-таки надо иметь в виду, что при всей их там дружбе с Патрушевым, при всей влиятельности Патрушева, ну, это не синонимы Путин и Патрушев. И были времена между 2008, например, где-то 2011-2012, или там 2012, даже 2013, когда Патрушев был отстранен от Путина, он тогда формально сидел как раз в должности, вот после ФСБ его в 2008 году изгнали из ФСБ, после конфликта с Черкесовым, пересадили в кресло секретаря Совбеза, которое на тот момент было пустым совершенно, и где-то первые 3-4 года Патрушев так и сидел в пустом кресле. Ни одна бумага через Совбез тогда значимая не шла, они там какие-то концепции писали, которые вообще никто не читал, никому до них дела не было. И Путин тогда прекрасно рулил страной без Патрушева. Потом он простил его, так сказать, приблизил к себе, Патрушев вознесся. Но ту историю следует помнить, чтобы просто понимать, что Путин умеет, у него есть опыт управления страной и без Патрушева. Вот, поэтому я при всем том, что понимаю, что есть предпосылки к тому, чтобы считать, что Патрушев продолжит свою работу и даже пойдет на повышение типа АВП, потому что, в конце концов, смотрите, в стране что происходит? Главный тренд – закручивание гаек, на милитаризация, так сказать, повальная, да? Ну, так Патрушев – это как раз его тема. Ну, то есть, если поставить Патрушева на МВД, то с главной задачей, которая сейчас стоит перед МВД, а это борьба преследование оппозиции, так сказать, борьба с протестом, да? С этой главной задачей он справится точно лучше Колокольцева. Вот. И в этом смысле есть предпосылки к тому, чтобы считать, что у Патрушева есть перспектива. Но, тем не менее, вот все-таки взвешивая, так сказать, фактор сына, потом общее усиление вот, значит, технократов и ослабление ястребов, я все-таки склонен считать, что, наверное, все-таки Патрушев сейчас пойдет на понижение, на какую-нибудь такую вот пустую должность, такую предпенсионную.
Пенсионную.
Ну, как Шойгу, вот, примерно.
Ну да. Ага. То есть Шойгу все, пенсия.
Да, конечно, это тут сомнений нет. Потому что, во-первых, повторюсь, Собес сам по себе, если тебя постоянно не готов слушать президент, а нет никаких оснований считать, что президент хочет слушать Шойгу, значит, ну, эта должность не предполагает там какого-то серьезного влияния.
Ну, казалось, Аббас, казалось, что Совбез был бесполезен там много лет назад, и что в последние годы он как-то проявлял себя как, не знаю, какой-то более важный орган.
Ну, конечно, но я же говорю, это связано исключительно с фигурой самого Патрушева, с персоной. Ну, в России вообще персоналистский режим, понимаете, персоны определяют. Вот. Если президент готов тебя слушать и по любому поводу значит, принимать во внимание твою точку зрения, то это ты возглавляешь важный орган. Если президент не хочет тебя слушать, так и, значит, и катись к черту. Вот повторюсь, Совбез, за исключением вот этого промежутка между 2012 и, ну, примерно 2012-2013, это постепенный процесс, между 2012-2013 и до вот позавчерашнего дня, значит, он был очень влиятельным. Но до этого, на протяжении всего путинского управления и большей части ельцинского управления, за исключением короткого промежутка где-то в 2000-2001, когда его возглавлял Сергей Иванов, значит, он был пустышкой. Вот при Сергее Иванове он тоже был очень влиятельным, потому что Путин, опять же, постоянно принимал Сергея Иванова, и все это понимали, и все считали нужным идти к Сергею Иванову со своими проектами, и правительство, и даже Значит, в администрации президента, я помню, там Волошин с Ивановым, у них было серьезное противоречие, хотя открытого конфликта не было. Я как раз в АП тогда работал, просто я помню хорошо ту историю. Но, тем не менее, значит, даже в АП, так сказать, с опаской посматривали в сторону коридоров Совбеза. Там они, ну, коридоры такие смежные, один в другой упираются. А, значит, но это вот, я говорю, это скорее исключение. А правило-то, что Совбез пустышка. И Шойгу сейчас вернет его в это состояние. Понимаете, во-первых, Шойгу на нисходящем тренде в связи с объективно складывающейся ситуацией на фронте. То есть российская армия, которая должна была по всем, так сказать, соображениям взять Киев за 3 дня, уже третий год там тыркается и даже близко не подходит к Киеву. А, значит, и виноват в этом, конечно же, в значительной степени Шойгу, который долгие годы армию к этому готовил. Он же не то, что там полгода министром проработал, он министром был сколько лет? До начала войны 10 лет. Да, это более чем достаточный срок, чтобы армию, ну, либо подготовить, либо, значит, ее разложить. Вот. Со вторым он справился лучше, чем с первым. Это все понимают. И, во-вторых, он аппаратно же очень сильно проиграл после ареста Тимура Иванова. То есть все теперь понимают, что он не годится в качестве крыши. Да? То есть он своих защитить не в состоянии. Вот. И поэтому любой его подчиненный сейчас будет в полуха его слушать, а при этом внимательно смотреть в сторону, так сказать, чекистов, там, я не знаю, ну, кто кого сочтет, так сказать, влиятельным. Да? Вот. Это будет спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Там будет доминировать такой подход в окружении Шойгу. Да? То есть, как бы, значит, как говорится, на Бога надейся, но на Шойгу надейся, но и сам, так сказать, ушами не хлопай. Вот. То есть надо будет какие-то простые, понятные, однозначные решения, да, можно исполнять. А если он будет требовать чего-то такого непростого, неоднозначного, а в России постоянно требуется что-то непростое, неоднозначное, да, то тут надо еще подумать, то ли взять под козырек и замылить, то ли даже под козырек не брать, а сразу бежать, условно говоря, в ФСБ и говорить: мужики, мне тут такое поручили, что думаете? Вот. Ну, то есть там Шойгу будет зиц с председателем, он не будет безусловным хозяином ситуации в Совбезе, понимаете, вот после этого. Вообще в аппарате в более широком смысле. Вот после того, как демонстративно, так сказать, сожрали его членов его ближайшего окружения, ну, начиная от сейчас, пока Тимур Иванов был, с сегодняшнего дня уже, видите, пошло дальше.
Да. Значит, а там, думаете, там паника в Министерстве обороны?
Думаю, что да. Да.
Они понимают, что сейчас могут за каждым прийти, и явно их,
да?
Шойгу,
да, да,
уже, да, никаким, да, образом не
защитить. И они понимают, что объективно это соответствует интересам белоусов, как я вот говорил в самом начале, да?
Конечно.
Это реально отвечает его интересам, и поэтому... А чекисты, они...
То все эти коррупционные посадки при нем фактически уже, можно сказать.
Ну да, ну то есть да, он пришел, чистит. Повторюсь, с него спрос после этого долго не будет никакого. Да, потому что видишь, какое хозяйство мне досталось-то там. Коррупционер на коррупционере, то есть все развалили, все разворовали. Пока я тут все это воссоздам, пока не звоните, пока не беспокойте, кстати, не мешайте, я воссоздаю. Может, год так будет там в таком режиме, может, и больше. Вот. И они все это понимают. Вот бюрократия, она этим живет, вот этим всем, понимаете? А, вот, поэтому у них нет сейчас никакого, так сказать, прикрытия. А, нет у вас методов против Кости Сапрыкина.
Да, спасибо большое.
Да?
Я думаю, что мы в ближайшее время еще увидим какие-то назначения, собственно, АП, да, и посмотрим. Собственно, вопрос, у нас 1 минута остается, но я про Дюмина вас все равно спрошу. Как вы думаете, они его двинут?
У него очень хорошие перспективы, но совершенно не факт, что его двинут сейчас. Я честно говоря, думаю, что Вайну усидит. Ну, то есть... Хотя, конечно, Путин любит балансы соблюдать. Раз он группировку Чемезова так вот вдруг возвысил, да, значит, ну, наказав их конкурента Шойгу, надо же понимать, у них конкуренция шла. Кто виноват в военных поражениях? Производители оружия, так сказать, не вовремя и плохое оружие поставляют военным? Или они поставляют хорошее оружие вовремя, а военные просто...
Но военные уроды, воевать, которые не умеют.
Воевать не умеют, да. И в этом смысле поражение Шойгу – это уже успех Чемезова с Мантуровым. Плюс Мантуров становится первым вице-премьером. Вот. А Вайна же – это человек той же группировки, понимаете? И в этом смысле Путин, он обычно баланс это любит соблюдать, чтобы никто чересчур сильно не усилился. Поэтому, может быть, с этой точки зрения под Вайна, так сказать, чуть-чуть кресло и шатается, хотя целом, ну, вот других причин, кроме этой такой умозрительной конструкции, так сказать, менять Вайна я не вижу. Я не видел никаких провалов с ним, связанных, и по нынешним временам, когда все провалы...
Мы вообще особо его не видим.
Один за другим. Ну да, но и это по нынешним временам, когда если мы кого-то видим, то это связано со скандалом и провалом каким-то очередным. Может быть, это уже не так уж и плохо, уже не так уж и мало. Вот, то есть у Дюмина хорошие перспективы, но не факт, что в эту итерацию, так сказать.
Угу. Ну, еще посидит, подождет, ничего. Да, спасибо огромное. Политолог Аббас Галямов в утреннем эфире. Спасибо. Владимир.